«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Если спросить у кого-нибудь, что именно из своих вещей он будет спасать в критической ситуации, то, скорее всего, вам ответят фотоальбом или жесткий диск компьютера, на котором в цифре записаны семейные фотографии. В случае паники человек всегда хватается за самое для него дорогое. И чаще всего это не деньги, не ювелирные украшения, а фотографии близких людей, снимки, хранящие в себе частичку прошлого, частичку уже ушедших дней жизни. Фотографируя, мы документируем свою жизнь. Запечатлеваем самые важные, самые значимые ее моменты. Помните в песне у Булата Акуджавы? На фоне Пушкина снимается семейство, фотограф щелкает, и птичка вылетает. И дальше он продолжает. Мы будем счастливы благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина. И птичка вылетает. Все это относится к фотографии обыденной, каждодневной. А есть еще такая профессия, как кинофотограф, с которой каждый из нас, я думаю, не очень хорошо знаком. Но это незнание длилось буквально до этой секунды, потому что прямо сейчас о всех секретах этой профессии расскажет гость нашей студии, заслуженный деятель культуры, член Союза кинематографистов Кыргызстана, один из авторов книги «Байки о кино», фотохудожник и архивист Александр Федоров. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно, что пригласили.
Александр Павлович, наш разговор я начну с сожаления. Сожаление о том, что у нас нет третьего собеседника, который мог бы сесть между нами и загадать хорошее желание. Потому что вы, помимо всего прочего, отличник кинематографии СССР, а я отличник гостелерадио. Но я думаю, третьим нашим собеседником будут наши радиослушатели, и прямо сейчас они узнают, а зачем вообще в кино нужен фотограф?
Да, это мне иногда часто вообще задают такой вопрос. Вообще, как бы, вот в кино есть кинооператор, который снимает кино, все. Часто слышим фотограф кино. И спрашивают, а зачем там вообще нужен фотограф, если как бы кинооператор это все уже снимает? Но на самом деле это, конечно, ошибочное понятие, что фотограф не важен в кино. Фотограф – одна из важнейших, можно сказать, профессий именно в создании фильма. Потому что фотограф не подключается даже не во время съемки, он подключается к работе намного раньше.
То есть работа фотографа в кино начинается раньше, чем работа оператора?
Да, в принципе, мы параллельно начинаем. Когда создается группа и собирается команда, кинооператор, режиссер, второй там режиссер, который именно как типа начальника штабов, часто тоже спрашивают, а почему иногда пишут режиссер-постановщик, а внизу еще пишут режиссер, тоже непонятная такая профессия. Какой там еще второй режиссер, зачем он нужен? А это как раз вот относится и ко мне тоже немножко. Мы как бы такие организаторы, которые подготавливаем к съемкам очень многие материалы. Например, фильм. Для того, чтобы создать фильм, нужно выбрать натуру, где снимать кино.
Если фильм на природе.
Да, если фильм на природе. Ну и даже не обязательно на природе, даже если он в интерьерах, все равно для того, чтобы утвердить какие-то места съемок, нужны именно эти места съемок показать. Если вы не знаете, то я сейчас не знаю, есть ли это или нет, но раньше был худсовет, который все утверждал в киностудии. Прежде чем начинать фильм, был худсовет. Там утверждали киносценарий, там утверждали даже киногруппу, кто будет в киногруппе, а потом начиналось вот такие вещи. Так, где будет сниматься фильм? И вот здесь подключался фотограф. Я вместе с кинооператором ехал по местам, где они определяли места, мы фотографировали, потом создавался типа фотоальбом. Но на этом не заканчивалась моя работа.
Потом подбор актеров начинается, наверное, с фотопроб.
Вот я и захотел. А тут же мы параллельно же начинаем еще и подбор актеров. То есть опять моя важная работа, моя работа именно важная, это подбор актеров. То есть иногда режиссер как бы намечает уже как бы главные роли на фильме, как бы когда сценарий, все, и у него уже есть, вот будет там Болот Бишеналиев или Бакенко Дыкеева кто-то. А ведь для них нужно создать окружение, семью или там на работе коллеги или что-то. Для этого нужна целая команда еще других актеров второго плана или массовка. Вот здесь как раз и важен фотограф. И начинается вот как раз работа со вторым режиссером, который приводит ко мне много-много людей, и мы из этой массы людей снимаем, снимаем, снимаем.
А вот расскажите, как это было на примере съемок фильма «Белый пароход».
Вот один из таких значимых фильмов для Киргизфильма и для истории кино, да и для меня тоже, это был такой фильм «Болото» Калиновича Шамшиева «Белый пароход». Когда меня пригласили на этот фильм, то я очень-то обрадовался, потому что вообще произведение Чингиза Айтматова для меня очень любимый. И еще когда я в юности прочитал его первое произведение, мне он очень понравился. И как бы когда вдруг появилась возможность поработать над его из одним произведением, именно как раз «Белый пароход», то я, конечно, с удовольствием окунулся в эту работу. И здесь как раз вот сложность была...
Я читал, что перефотографировали почти всех мальчиков
в Кыргызстане. Вот я говорю, как раз сложность была подобрать мальчика, потому что, ну, вы должны понимать, актер — это такая профессия, которая учится, все, а тут как бы нужен мальчик, который бы сыграл такую сложную роль.
И максимально естественно.
Да, максимально естественно. И вдруг вот в нем должна же быть какая-то все-таки жилка, какое-то вот это движение к этому актерскому началу, чтобы он смог это все выразить, потому что роль очень сложная, конечно. Ну и, как всегда, первоначально там, ребенок нужен. И, конечно, тут на киностудии все сразу потащили своих племянников, там, детей, внучек, внуков, там, кто там подходил по этому возрасту, все, так сказать, обрадовались. О, сейчас мы там моего ребенка попытаемся. Ну и как бы эта волна быстро схлынула, потому что Болот Шамшиев такой очень серьезный, он очень относится серьезно к своим вообще режиссерским делам, и поэтому даже на фильме потом были очень большие проблемы, я видел, что он очень серьезный и дотошный. Я сразу возвращаюсь к фильму, не закончив про мальчика. Почему говорю? Потому что иногда приходилось, ну вот снимать же там, как если вы знаете, дубль, 2, 3, 4, мы снимали 10-15 дублей иногда, потому что он хотел именно добиться такого, чтобы это было на самом деле естественно, и как вот вы сказали, чтобы это было, ну, не обман какой-то, а вот прям естественное.
И органично.
Да, органично, чтобы это было в кино. И вот мы первым делом проехались как бы по школам Бишкека, тогда еще Фрунзе.
Потом круги и ареалы начали расширяться.
Да, все это расширялось постепенно. Ну, как бы мы предоставляли фотографии, смотрели, иногда привозили какую-то, ну, как бы звездочку эту, которая вдруг появлялась. О, казалось бы, нам что-то, да, вот мы вроде нашли, привозили на киностудию. Режиссер смотрел, говорил, нет, еще ищите. И мы проехали всю Чуйскую область, и даже потом поехали на Иссык-Куль, поехали в Ошскую область. Поэтому я могу сказать, что сняты были, наверное, тысячи просто фотографии мальчиков, но все это не удовлетворяло как бы режиссера. Но в результате оказалось, что один где-то вот 7-й или 8-й мальчик был в самом начале еще, который был приведен к нам. Нургазы Садыгалиев такой был мальчик. Вдруг неожиданно вообще мама привела его. Он был из Балыкчи. Они просто оказались случайно в городе. Она услыхала, что есть такой кастинг. Она привела, и мы его попробовали. Нам понравился. Ну, как всегда же, режиссер сомневается, и мы его отодвинули. И когда мы пропустили вот эту 1000 мальчиков через, как говорится, жернова вот этого фотокастинга и режиссерского просмотра, все-таки вернулись опять к этому мальчику, и вот все-таки он оказался одним из таких, который смог выразить то, что хотел увидеть режиссер.
А когда снимают исторический фильм, у фотографа тоже много работы?
Вот я в самом начале же сказал, что не всегда фильм бывает прост, как бы вышли, вот как городская тема, и мы снимаем здесь в Бишкеке. Бывают же фильмы, которые связаны с историческими временами, и поэтому, конечно, там важно отразить вот это все, как бы весь этот антураж, который происходил или был в те времена.
Костюмы, предметы,
потом вообще жизнь, быт, любые вот эти вещи. И, конечно, тогда уже я работал не только со вторым режиссером, даже не просто со вторым режиссером, а здесь подключается, есть еще такая должность художник-постановщик в фильме. Здесь вот это важна его тоже, его видение тоже.
И вы ходите по музеям, фотографируете
времени,
документы,
и тогда вот как раз начинается,
свидетельство эпохи.
Начинается подъем материалов, то есть альбомы, книги, музеи, поездки, опять же, в те места, где это может быть. И мы вот часто ездили, даже если как бы относятся, например, к тому же послереволюционному периоду, например, там 20-е, 30-е годы, как вот тот же фильм, например, «Засада». Он как раз происходит 20-е, 30-е годы. А, в принципе, мы снимали это 68-й год, и как бы прошел период уже 30 лет. Но многие вещи еще сохранились. И поэтому мы ездили с художником, ходили по старым деревушкам этим или аилам смотрели, что у людей сохранилось, фотографировали, иногда выпрашивали или выкупали какие-то предметы.
А на основании этих кадров костюмеры, гримеры, декораторы создают необходимую атмосферу.
А потом уже целая команда, вот именно как раз декораторов, помощников художников, создает уже вот эти вещи, которые потом уже работают и служат в фильме.
А в одном из интервью вы сказали, что главная задача для фотографа – это рекламная съемка. Как потом применялись эти фотографии?
Вот почему меня часто иногда спрашивают, зачем фотограф кино? То есть многие видят в буклетах, журналах, на афишах, и там написано «кадры из фильма». Но на самом деле, если вы представите кинокадр или кинопленку, которая была вот тогда раньше, сейчас, конечно, многие не понимают, снимают в цифре и не представляют, что такое кинопленка. А на самом деле это маленькая узкая пленка. Естественно, там качество, конечно, такого никогда не добьешься для полиграфической, как мы говорим, печати, например, для журнала или для плаката. Вот как раз по окончании всех вот этих подготовительных съемок уже фотограф вливается в основную работу, и он постоянно находится рядом с кинокамерой, снимает на профессиональную фотокамеру. То есть вот тогда, в советские времена, это были у нас немецкие камеры. Причем это был, ну, такой дефицит, потому что в основном были, если вы помните, Феды, Зениты, Киевы, Зоркие такие фотоаппараты многие. А самые распространенные еще перед перестройкой уже там...
А Лейка еще был?
Не, Лейка это крутая камера. Эти были вот эти смены, если помните. Смены за 12 рублей, это были, казалось бы, ну, самый простой фотоаппарат.
Все родители дарили детям.
Да, и вот если кто-то захватил этот период, наверное, помнит, какая там была пленочка. То, конечно, мы вот на профессиональную камеру мы снимали уже не на эту пленку, а специально нам выдавалась пленка, или, ну, она в магазине тоже продавалась, это называлась так называемая широкая пленка. И она, вот у нас кадр был, например, размером 6 на 6 сантиметров, если вы представляете. То есть если кинокадр у нас 18 на 24 миллиметра, если, может быть, вы представляете, сколько это там, какой маленький кадр.
Да, я помню эту пленку.
Да, то в фотоаппарате, вот профессиональном, это 6 на 6 сантиметров. То есть это такая уже большая, широкая пленка, негатив уже с которого можно получить высококачественное изображение. И поэтому я закончу. Поэтому все, что вы видите, кадры из фильма, это не кадры из фильма, это снимает фотограф-художник.
Вот один из секретов. И, конечно, вы снимали не только сам фильм, но и то, что происходило вокруг. В итоге вы запечатлевали не только кино, но и его историю.
Когда я впервые попал на съемочную площадку, то оказалось, для меня оказалось очень интересным не только то, что происходит перед кинокамерой, а то, что происходит еще и за камерой. То есть там происходила целая жизнь. Когда выезжала группа на съемку, или даже здесь мы снимались, это создавалось, я говорю, группа. Это было не 4, не 5 человек, это была группа до 100 человек. Можете вы представить. Вот.
А когда смотришь съемки съемок, такое впечатление: режиссер, его помощник, женщина кофе приносит, оператор и актеры, и все.
Это сейчас. Я уже немножко поработал в современном кино. Тут очень уже маленькие группы, до 10, до 15, ну, до 20, до 30 человек, может быть. А тогда были огромные группы. То есть, если мы выезжали, вот, например, куда-то, то это выезжал караван. Это выезжало там 2-3 автобуса с актерами, с людьми самой киногруппы. Потом был лихтваген. Это лихт, это свет. Это машина, которая делает свет. Камерваген, которая возила специально камеру и операторскую группу. Гримваген. Это была машина, в которой было сосредоточено все гримерное оборудование.
Целый поезд.
Зеркала, грим, всякие гримерные принадлежности туда-сюда. И потом, я не знаю, там, если это было далеко, и исторический фильм, конечно, грузовики, то, что мы говорили, с подготовленными всякими атрибутами того времени, посудой, одеждой, всякими такими делами. Я говорю, это был целый поезд выезжал, который выезжал куда-то. Естественно, чтобы это все обслуживать, создавалась вот целая группа людей, которая вот работала.
Александр Павлович, в разных статьях и интервью я читал, что актер, в общем-то, человек зависимый от режиссера. Нет, конечно, были артисты, которые позволяли себе спорить, там, Людмила Гурченко, Василий Мищенко, Леонид Куравлев, но в основном не спорят, так же, как и кинооператоры. А что фотохудожники? Они зависимые люди на съемочной площадке?
Вот я не закончил с тем, что большая группа, и вот эта большая группа для меня была интересна тем, что, конечно, во время подготовки там кто-то ставил свет, кто-то гримировал, кто-то там готовил, измерял расстояние до, вот кинооператора, расстояние до актера, туда-сюда. Мне оказалось это очень интересно. И вот я увлекся и снимал очень много вот этого материала. И вот если мы говорим о книге «Байки о кино», как раз она создана на этих материалах.
Говорить.
Как раз о закулисной жизни кино. А если вы говорите о зависимости фотографа, вот я на самом деле, я попал в кино, потому что я хотел стать кинооператором. Я пытался даже поступать два раза. Здесь у нас была комиссия отборочная, как бы предварительная, которая отбирала для того, чтобы можно было были... Тогда выделялись квоты. Места, ну, можно было проще поступить. Для меня Москва, конечно, была очень далеко, и мне страшно было туда ехать.
Я думал, имеете в виду в ГИК?
Да, я думал, я отсюда попробую все-таки получить направление, и тогда будет легче поступить. И для меня была мечта, конечно, стать кинооператором. Но когда я попал на площадку и стал фотографом, то я увидел, что кинооператор все-таки зависим от режиссера и от художника-постановщика, который постоянно что-то подсказывает, спорят с ним, говорят, нет, давай отсюда будем снимать, нет, все-таки так, вот так, вот так. А я оказался очень независимый, поэтому как бы мне никто ничего не показывал. Ну, я, конечно, была ответственность, мне выдавался даже специально даже сценарий, как участнику вот этой маленькой группы, которая основная, костяк. Режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик. Но я был не постановщиком, но тоже мне был дан обязательно сценарий, чтобы я знал, что снимать. То есть весь сценарий невозможно снять на фото, конечно, вы понимаете. И все кино, которое снимается, там просто, наверное, тысячи, сотни тысяч этих кинокадров. А мне нужно было сжать и в маленьком количестве все-таки кадров тоже выразить идею фильма и показать самые основные моменты. Вот здесь вот это самая ответственная тоже работа фотохудожника. То есть он не так просто ходит, снимает, там, и потом вдруг все получилось.
А вот это видение натуры вам передалось от родителей? Папа художник, мама гравер?
Нет, вот как раз получилось так, что мои родители, они сельскохозяйственные работники. Ну, не просто сельскохозяйственные, но они были научные работники, они вообще закончили Томский университет, биофак, что мама, что папа, но они попали сюда как раз по работе, по направлению, наверное. И так получилось, что вот отец у меня был профессор, доктор биологических наук, мама агроном. И когда я вдруг я сказал, что я хочу в кино, так было удивление. Ну, в результате все-таки отец поддержал меня, потому что вот как раз он меня научил фотографии. Если мы немножко вернемся к тем временам.
В шестом классе подарил смену.
Да, откуда я вдруг стал фотографом? Нет. Это была не смена, это был крутой фотоаппарат такой «Москва-2» с такой гармошкой, когда он открывался с таким щелчком, только чпух, такой открывался.
Помню.
Была целая вообще такая машина. И когда я впервые там взял в руки, для меня это было так настолько трепетно. Ну, отец мне показал, как что, и мне это увлекло. И вот с тех времен как бы вот это не оставляет меня. До сих пор мне интересно фотографировать.
Папа вам подарил фотоаппарат, а кто стал вашим так названным отцом кино? Кто вас благословил на фотографирование кинопроцесса?
Я не знаю, может быть, это как бы уже... Я иногда говорю, меня иногда спрашивают, вы что-то заканчивали по фотографии, какие-то курсы или что-то. Я немножко, совсем где-то 2 или 3 месяца занимался на станции юных техников. Был тогда там такой Волковский, многие его школу прошли, но он именно вел кинокружок. А я попал в фотокружок, потому что я сначала хотел научиться фотографироваться. Ну и с кинокружком я тоже немножко сталкивался там. И как бы, ну, может быть, вот маленький-маленький я получил, в принципе, азы там. А так для меня вообще, я иногда говорю вот в своих интервью везде, я говорю, бывает человеку дано. Вот мне было дано как бы это видение. Иногда, когда я веду курсы или что-то, показываю композицию, перспективу в кадре, все говорят, как вы это видите? Я говорю, ну, не знаю, я говорю, я это вижу. Для меня это, говорю, как бы вот, ну... Я вижу и все, говорю, что да, вот здесь нужно обрезать, что здесь нужно подрезать, здесь нужно подвинуть вправо, тут нужно подвинуть влево, то есть вот как бы это, ну, поэтому я говорю, видимо, дано сверху.
В итоге все получилось, и вы стали постоянным членом команды Геннадия Базарова, работая с ним практически во всех его проектах. А какой из фильмов Базарова вам запомнился больше всего?
Я думаю, конечно, самое большое впечатление осталось это от первого все-таки фильма, фильм «Засада». И если мы даже посмотрим на историю киргизского кино, это один из боевиков таких...
Качественных.
Хорошего, да, хорошего плана. И, ну, вообще, по-моему, я больше так, если навскидку вспомнить, таких фильмов больше и нет. Есть какого-то такого исторического плана у Шамшиева. Они тоже немножко как бы похожи на боевики, но такого плана, вот как бы такого, ну, можно сказать, даже американского вестерна, что ли, вот плана такой. Вот этот фильм «Засада» как раз, это вот борьба с басмачеством, там вот эти дела, скачки, там строчат из пулемета «Максим», стреляют, дерутся на шашках, там вот это вот как раз вот это все происходит.
Экшен.
Да, вот такой экшен, это вот в этом фильме как раз это такое большое впечатление. Потом тоже интересно то, что тогда у нас еще каскадеры не были развиты, не было ни каскадерской школы, что была приглашена каскадерская школа московская. Приезжали такие асы там. Там вот, например, постановщик боев был у нас Балон. Владимир Балон. Он даже снимался в «Мушкетерах». потом даже такой актер. А вообще он был постановщиком трюков и вот этих сабельных боев. Так что вот там такие были серьезные вещи, и очень было интересно. И поэтому, конечно, первое впечатление фильма, и сам фильм был очень интересен, и поэтому, конечно, может быть, самое такое осталось большое впечатление от этого фильма. А так вообще, если мы говорим о Базарове, я хотел закончить тоже, что он, может быть, немножко как бы в таком плане не оценен, потому что, если мы посмотрим на всю историю киргизского кино, то как бы прозвучавшие фильмы, это «Выстрел на перевале Караш», там «Белый пароход», там все они связаны с такими, какими-то такими серьезными произведениями, серьезными событиями. А вот у Геннадия Базарова, у него такой мощный фильм, конечно, «Материнское поле», вот «Засада» как бы, а потом как бы все как бы не помнят даже, а что больше он там снимал. На самом деле он снял фильм «Первый», «Зеница ока»,
«Приют для
совершеннолетних», «Аномалия». Это целый срез нашей жизни, социальной жизни. У него больше кино социальное. И как бы, может быть, он немножко незаметен, но я думаю, что эта вот история расставит еще все на свои места, и мы поймем, что это вот осталось в этой истории кино, киргизского кино, и в нашей истории. Это целый срез нашей жизни, который снял именно вот Геннадий Базаров в таком вот именно вот социальное кино.
Мы тоже работали вместе с Геннадием Садырычем в одном здании. Довольно часто общались и разговаривали, и мне очень приятно, что в этом году два наших киношника отмечают 80-летие. Это режиссер Геннадий Базаров и оператор Мунас Мусаев. Они работали в паре на фильме, мы уже сейчас упоминали, «Приют для совершеннолетних», в котором и вы, Александр Павлович, принимали участие. Что запомнилось про фильм и про создателей? Ну, конечно, сначала поздравим наших юбиляров.
Да, конечно, я прекрасно знаю об этом, что в этом году юбилей и у Манаса Мусаевича, и Геннадия Садырыча. И сейчас даже я уже занимаюсь подготовкой фотовыставки к юбилею Базарова. Юбилей Манаса Мусаевича немножко подвинули. Я тоже спросил, а что такая тишина вдруг про Манас Мусаевича? Базаров, а где же Манас Мусаевич? Он сказал, что его просто подвинули на осень по просьбе его и его детей. Так что этот юбилей тоже будет отмечаться. А у Геннадия Базаровича, вот у Геннадия Садырыча буквально в мае будет юбилей, поэтому будет какие-то торжества в музее ЗОД. Готовится моя фотовыставка, потому что я с ним очень много проработал. Так что вот можно поздравить двух юбиляров с этим большим, конечно, отрезком прожитого времени.
И конечно,
с их работой, которую они оставили, их делом, которое они оставили в киргизском кино.
И вот на выставке, наверное, будет как-то отражена и работа над фильмом «Приют для совершеннолетних».
Да, «Приют для совершеннолетних», конечно. Но это такой интересный фильм, своеобразный, потому что даже в названии как бы многие спрашивают, какой приют для совершеннолетних. То есть приют для несовершеннолетних, как бы понятно, воспитывать, чтобы там, а для совершеннолетних какой может приют. Это такая тема, связанная с наркологией и пьянством. То есть это как раз как бы обыгрывается вот этот наркологический диспансер. И насколько это все тоже сложно, и вот эта борьба человека с этой зависимостью, со всеми делами. И вот тоже мы показываем этот срез вот этой сложной такой нашей социальной такой именно зависимости многих, может быть, людей, которые не могут из этого выйти. Вот как раз Гена Базаров немножко с этим работает, и смотрит немножко с философской точки зрения на это. У одного получается, у кого-то не получается. И, в общем, это фильм, конечно, интересный. Ну и просто были сами съемки интересные. Мы снимали в Караколе, и было арендовано старое такое здание музыкальной школы. Оно еще было построено до революции в самом центре Каракола. И как бы это оборудовали такой диспансер с такими там, с деревянными лестницами, деревянное старое здание такое. И все очень красиво было. И что было самое интересное, чтобы никто не мешал, мы снимали все время ночью. У нас такая жизнь была. Днем мы спали, а ночью работали. Ну, если вы понимаете, то, что я говорил, что лифтваген, свет, то есть мы привозили свою машину, ставили свет и работали, никто нам не мешал. Потому что в кино часто, вот особенно, например, я вспоминаю ту же «Засаду», это было просто жуть, когда мы приехали в город Ош снимать, там, на натуре, где это все на самом деле происходило. Просто вокруг, сколько мы не ставили милиции, там вообще трещали заборы, ломались деревья, все лезли посмотреть, что же там происходит.
Что за чудо.
Да.
Александр Павлович, вот вы были одним из творцов «Кыргызского чуда», так в свое время называли наше кино. А что способствовало тому, чтобы это чудо случилось? Это вот такое совпадение драматургов, сценаристов, актеров и режиссеров или нечто иное?
Ну, если вы Помните, такое было немножко понятие «вспышка шестидесятников», как бы вот где-то в 60-е, 70-е годы немножко был как бы приоткрыт вот этот железный занавес, так называемый, потом вот это разговор о хрущевской оттепели. И как раз мы видим не только, что это происходило там, например, в Москве, когда мы иногда смотрим вот этот, даже фильм есть снят «Оттепель», как бы там показали вот это.
Сериал.
Вот это, да. А это происходило везде, и так же происходило и у нас. То есть это появилась возможность высказать свои какие-то мысли и задумки немножко посвободнее. И вот это вот произошел такой подъем. И здесь, конечно, сложилось все. Я уже говорил об этом в своих байках, я рассказываю об этом тоже. Сложились многие такие... Вдруг случайные, может быть, а может быть, не случайные вот такие столкновения. То есть в кино пришел работать Шаршен Усубалиев, председателем Госкино. Такой деятельный, очень интересный человек, у которого вообще... Про него вообще можно отдельную передачу делать, потому что он 18-летним, даже он переписал себе годы, попал разведчиком на войну, в Панфиловскую дивизию, прошел это все. Потом вернулся и вот работал в Госкино, и даже есть фильм снят про него. «Прогулка» называется, по его истории, как он попал разведчиком и ходил в тыл к врагу. Это вот такой пришел человек работать в Госкино, и он очень трепетно относился ко всем киношникам, ко всему, и притягивал, я почему про него говорю, притягивал молодых, интересных ребят, которые, может быть, не нашли себя, вот того же Видугериса, если мы возьмем, это тоже случайность такая. Когда он был в Москве по каким-то делам, к нему пришли ребята, которые учились вместе с ним, и говорят, слушай, вот, слушайте, Шаршен Усубалиевич, вот такой человек есть, Альгимантас Видугерис, очень интересный парень, а вот что-то у него не складывается там. Может, мы его возьмем к себе? Он говорит, давайте попробуем, все, давайте, пусть приезжает. И вот оказался у нас такой человек, который сделал целую тут, я не знаю, шикарную такую историю про Токтагульскую ГЭС, снял очень много хроники и фильмов тоже художественных тоже. И потом... В паре к Шаршену Усубалиеву, если я начал говорить, то как раз в это время пришел еще Чингиз Айтматов. Как раз вот в 60-е годы он пришел и стал председателем Союза кинематографистов. Это опять же был толчок. И что интересно, вот даже если мы сейчас поднимем то время, то, вспоминая того же Геннадия Базарова, «Материнское поле» фильм, это его дипломная работа. Итак, если сейчас с этой точки зрения, с нашей точки зрения, сейчас смотреть... Как Чингиз Айтматов вообще мог дать такое мощное произведение на дипломную работу? А он дал.
Рискнул и не прогадал.
Рискнул. Гена Базаров написал сценарий, подошел к нему, говорит, вот так и так я хотел бы снять. Он говорит, хорошо, снимай.
То есть это была такая советская фабрика грез. А как возник этот термин «Кыргызское чудо»?
Ну, это вот как раз, когда мы работали над фильмом, над книгой «Байки о кино», то Володя Михайлов, один из авторов со мной, который делал этот альбом, он раскопал такую историю. Оказывается, приезжала такая какая-то... Жорж Садуль, по-моему, был такой кинокритик французский.
Историк кино.
Историк кино. Они приезжали в Москву смотреть, что происходит в советском кино, и случайно попали как раз, когда вот как раз Шаршен Усубалиев привез сдавать какие-то фильмы, хронику, еще там что-то там, я не знаю, небольшие эти фильмы, и когда они в Госкино попали, вот именно вот эта французская делегация, говорит, вот тут киргизское кино, о, можно мы посмотрим? И они зашли и вышли оттуда просто в восторге. О, это, говорит, чудо, это же, говорит, просто киргизское чудо. Вдруг вот это произнесено было слово в те вот 60-е годы, и вот за это зацепились.
Стало
и вот
уже
это
гулять.
Пошло, да, и стало гулять, и вдруг и правда, если мы поднимаем сейчас пласт того кино, и на самом деле это киргизское чудо.
Фильмы тех лет, собственно, и прославили республику, и она зазвучала в СССР именно благодаря кинематографу. А ваша книга «Байки о кино» посвящена именно тому времени? Давно ее задумывали?
Да, эта книга, она выдержала такое очень долгое время, отлежалась, как говорится. Мы еще 30 лет назад задумали ее. В свое время Володя Михайлов ко мне подошел, пришел ко мне в фотостудию и говорит, так и так, я бы хотел бы написать историю киргизского кино. И... Нужны будут фотографии, поможешь? Я говорю, да проблем нет, давай. И мы стали с этим работать. И по ходу того, когда мы стали подбирать фотографии именно по истории кино, то оказалось рядом такая же, или если не больше, кучка фотографий оказалась таких не очень востребованных, это именно о закулисной жизни кино. Я говорю, Володя, слушай, давай мы напишем две заявки. А это тогда издательство «Кыргызстан» было, и мы написали две заявки, то есть об истории киргизского кино. И написали вторую заявку и назвали «Эпизод». И к нам пошли навстречу, говорят, о, это интересная мысль, давайте готовьте две книги. И как бы мы готовили параллельно вот эти две книги, но в результате Произошел, конечно, если вы помните, развал, 90-е годы, и все это умерло. Но потом все-таки мы издали книгу «Кинолента памяти». Это по истории кино. Это помогло, он помог нам союз кинематографистов. Бапанов такой был председателем. У него были денежки. Он говорит, что? Такую книгу? Давайте, я издам. И издал, помог. А вот байки о кино, они отлежались почти 30 лет. И почти, когда уже вот эти 30 лет отлежались, и тут как бы появился спонсор, который помог все-таки. Когда я рассказал эту идею молодой одной девушке, которая киношница, Ильнуре Османалиевой, говорю, есть вот такая книга, которая 30 лет лежит. Как? Это же здорово, давайте я помогу. И вот она помогла, и книга все-таки вышла.
То есть вы хотели показать закулисную историю кыргызского кинематографа через фотографии 60-х, 70-х годов. А какая ваша байка самая любимая, интересная?
Ой, ну байк очень много таких интересных. Там столько было историй. Я... Если многие, наверное, уже видят меня в Фейсбуке, то тоже так вот случайно произошло, что есть такая у нас группа телевидения ТВ-1, Равшан Личан, он тоже подошел, говорит, а почему бы нам не сделать телевизионную версию вот этих ваших баек? Я говорю, да ну ты че, как же, там же все уже издано. Да нет, давай попробуем. Вот он уговорил, и мы начали с первых каких-то баек, и вот это пошло-пошло, и вот... Одна из первых, я говорю, вот как раз если вы спрашиваете, то мне было интересно как раз вспомнить начало киргизского кино, когда я пришел на киностудию. Насколько были молодые вот эти ребята, Гена Базаров, тот же Манас Мусаев, там все вот эти, я не знаю, Болот Шамшиев, Видугирис, они все были молодые ребята. И мы утром всегда собирались, там у нас была Березовая аллея на старой киностудии. Это была такая кухня, где все обговаривалось. Иногда там появлялась там чуть-чуть бутылочка красного вина, вдруг там откуда-то по 50 граммчиков. И тогда это еще больше разгоралось, вдруг какие-то появлялись идеи, там все это. И вот это настолько осталось впечатление от этого, что говорю, да надо же, какие были горящие глаза, насколько это все обсуждалось не в каких-то, вот на худсоветах, как я говорил, там, худсовет, там это можно, это нельзя. А именно вот эти все идеи рождались на Березовой аллее.
Я, кстати, нашел в книге еще одну байку, скрытую. В книге 13 глав, но нет оглавления. Это такой намек, что ее надо читать всю и на одном дыхании?
Конечно.
А бывало, что известные режиссеры исполняли роли в своих и чужих картинах?
Один из таких вот как раз Геннадий Псадырович, он иногда пробовал это. Даже в той же засаде почему-то вдруг, там я не помню по сценарию, была ли вообще эта роль узбека-чекиста, или она была очень маленькая. Ну, Гена Базаров решил сам его сыграть. И тогда он-то был безусый. И вот там как раз есть кадры у меня в этой книге, где ему клеят усики, бородку, и появляется такой Гена Базаров, узбек-чекист. Он проходит такой маленькая такая незаметная, может быть, роль, но он проходит по всему фильму «Узбек-чекист». Там он все время появляется, так что вот он сыграл. Иногда, и даже потом Таламу Шакеев его как-то тоже попробовал, пригласил он маленькую эпизодик, сыграл у него в фильме. А, в фильме «Водопад» такой, Борецкий снимал у нас фильм «Водопад». Там он тоже немножко играет. Так что есть режиссеры, которые играли.
Павлович, так сложилось, что у вас есть еще одна ипостась, кроме фотохудожника. Вы архивист или архивариус. Как копился ваш архив, как складывался?
Это тоже одна из интересных историй, потому что я же говорю, как бы вот, когда меня спрашивают о фотографии, об учебе, я вообще говорю, что вообще моя учеба и школа — это школа киргизского кино. Конечно, это все учителя, это мои вот эти друзья-кинооператоры. Кадыржан Кадыралеев, Манас Мусаев, Маржис Туратбеков. Если перечислить всех вот этих кинооператоров, это как раз вот это моя школа. Потому что они мне позволяли заглянуть в кинокамеру, как они строят кадр, как это все делается. И вот это, конечно, моя школа. И, конечно, когда я пришел на киностудию и посмотрел, как собирается архив. То есть у меня уже негативы, конечно, к тому времени у меня было наснято уже много пленок. Если я не знаю... Те, кто-то помнит, то это сворачивались такие в рулончики и складывалось куда-то в коробочку. Но когда я пришел на киностудию и увидел, как делается нормальный архив, то есть отрезается каждый кадр, на него делается контролька, закладывается в отдельный конвертик, подписывается, где и когда это произошло. И когда я увидел такой архив, это мне стало удивительно. Думаю, надо же, как это здорово. И даже вот уже тогда, в 68-м году, я начал собирать свой первый архив. И этому посвятил я вот эту всю киношную жизнь, а может быть и не только киношную. И до сих пор собираю этот архив, и уже собраны, наверное, сотни тысяч, наверное, там уже этих кинокадров. Надо как-то посчитать.
А вы храните только...
Вы натолкнули меня на мысль.
Да. А вы храните только свое или другие чьи-то личные архивы тоже?
Нет, ко мне уже пришли некоторые архивы моих уже ушедших друзей. Поэтому у меня архив немножко более расширенный. Те ребята, которые вот тоже работали в кино, ну и как бы уже жизнь так сложилась, что они уже ушли из жизни. Я их жен попросил, чтобы, не дай бог, чтобы они не выбросили это все. И они, конечно, с удовольствием потом... Иногда как бы есть такое, нет-нет-нет, мы сохраним. Но потом проходило год-два, и они говорили: Саша, приди, забери, а то это все пропадет. И, конечно, все это пришло ко мне, я это отсортировал, привел в порядок и заархивировал, как говорится.
Александр Павлович, в заключение нашей беседы такой небольшой блиц-опрос. Можно ли сказать, что вы фотохудожник-пейзажист?
Меня тоже иногда спрашивают, а вы вообще к какой категории как бы фотографов относитесь? Портретист же, там, жанров, что-то. Я чаще всего говорю, что я всеяден. То есть у меня очень много хороших пейзажей, красивых, и потому что моя страна, Кыргызстан, очень красивая. Я очень много ездил по ней, много снимал и тоже архивировал, потому что все это было очень интересно. Но здесь, если мы говорим об архиве и о том, что я снимал, то приезжая, например, на площадку в любой район, Нары, Нош, там, я не знаю, или Талас, если, опять же, мы вспоминаем те времена, то в кино была подготовка съемки, репетиция, а потом только съемка. И у меня было очень много свободного времени. Я выходил за рамки вот этой территории, этой площадки, и мне очень нравилась вот эта жизнь, которая окружала там. Юрта.
Вам была близка жизнь провинции.
Юрта, лошадки, как это все происходит. И так меня увлекло, что потом я тоже, когда уже я даже уже освободился от кино и работал уже сам, все равно я когда ездил, снимал там те же пейзажи, я обязательно снимал быт и жизнь кыргызской жизни.
Самые главные составляющие хорошей фотографии, по-вашему?
Для меня, например, вот я очень люблю такие пойманные моменты. Постановочная фотография для меня не очень интересна. Может быть, это даже вот это натолкнуло меня на мысль снимать закулисную жизнь в кино. Потому что, естественно, кадр в кино поставленный. Режиссер-оператор ставит, и там нужно зафиксировать этот кадр. И все. А для меня было интересно как раз именно пойманный. Остановка вот этого мгновения, которое раз, его уже нету, а оно вдруг осталось вот у тебя в кадре.
Отлично. А как вы понимаете, что сейчас именно тот момент, когда нужно сделать кадр?
Ну, это очень сложная вещь, конечно. Это я же говорю, вот интуиция. Опять же возвращаясь, интуиция, и, как говорится, это дано человеку.
А можно ли вот такую фотографическую зоркость в себе развить? Как
это сделать? Конечно, нужно. Это не можно, а нужно даже. Это просто нужно как бы отставить вот это вот иногда как бы стеснение есть, когда человек вытаскивает камеру, ему как бы неудобно вот при людях сфотографировать или что-то. У меня тоже это было в начале. Потом это отошло, и я уже, конечно, сейчас свободно вынимаю в любом месте камеру и снимаю. То есть вот это нужно перебороть себя и снимать, снимать и снимать. И тогда приходит понятие, понимание кадра.
А смотрите ли вы на мир всегда вот так активно и внимательно, или включаетесь, когда берете в руки камеру?
Знаете, у меня вот где-то в подкорке сидит она, эта фотокамера, там, внутри. Я даже, когда у меня нет камеры в руках,
то есть всегда.
Я вижу, думаю: о, вот это кадр, о, вот это кадр. И вот я опять расскажу немножко про свои курсы. Иногда, когда я выхожу с ребятами на пленер или как, на натуру, говорю: так, давайте посмотрим, вот кадр. Они говорят: где кадр? Я говорю: ну вот. Они этого не видят, потому что как бы у нас обзор там 180 градусов, и мы видим очень много всего. А уметь выделить зрительно, уже вот я говорю, в подкорке, именно кадр, который ты можешь увидеть, вот это важно, конечно, научить себя.
А фотошоп допускаете?
Фотошоп, ну, конечно, допускаю. Это же то, что мы делали, это же перенесенная наша фотолаборатория, которые мы в прекрасном свете там потом пропечатывали, допечатывали, перекрывали под фотоувеличителем там руками и колдовали над фотобумагой, это теперь есть все в фотошопе. Единственное, я не люблю, когда фотошоп сильно применяет, как, ну, как говорят нас на сленге, на нашем фотошопе. Передрали, говорит, ну ты передрал, говорит, ну куда, говорит, так, говорит, разве можно? А маленькие есть корректировки, которые нужно иногда поправить, и даже иногда камера не может с этим справиться, с моим видением, например, если я вижу, что нужно немножко приглушить, потушить или вытащить по свету, то, конечно, это фотошоп помогает, и он нужен, конечно.
У вас много черно-белых снимков, как у многих серьезных фотографов. Почему так и чем хорош монохром?
Монохром, он интересен тем, что он как бы иногда, он не всегда, конечно, потому что цветная фотография тоже интересна, но иногда монохром, он как бы убирает все лишнее и сосредотачивает ваше внимание на тех деталях, которые, может быть, вот... которыми вы хотели бы именно передать то состояние или то впечатление, которое важно.
А вы уже в процессе съемки видите, что снимок будет черно-белым, или это решается при обработке?
Раньше я это все видел, конечно, уже в черно-белом, потому что цветной пленки почти не было, были проблемы. Сейчас я уже, многие вещи я даже вижу, конечно, в черно-белом, но я снимаю все равно в цветном, чтобы посмотреть все-таки и сравнить. А потом, конечно, удобно поработать в фотошопе и иногда перевести. Но вообще, конечно, для меня это не проблема. Я это вижу уже.
Наверное, работы фотографа отражают его взгляд на мир и восприятие этого мира. Вернее, не отражают, а этим взглядом и являются. Ваши снимки дышат оптимизмом, правдой, иногда юмором, дают жизнеутверждающий заряд, вызывают симпатию к вам как к человеку. Вообще, по снимкам можно ли судить о характере и личности фотографа?
Я думаю, конечно. Я когда вот просматриваю фотографии там же, ну, как бы в том же, в интернете иногда часто смотришь тоже, и иногда попадается несколько, ну, те люди, которые часто ты встречаешь, и как бы уже начинаешь даже по стилю видеть этого человека, узнаваемый начинается, узнаешь его по фотографии, как говорится.
Что бы вы посоветовали начинающим, которые учатся фотографировать?
Ну что, нужно как можно больше снимать. Ну не просто снимать, а бездумно, как иногда я вот смотрю, там просто щелкаю, чик-чик-чик-чик. Ну просто надо, конечно, вглядываться в жизнь и стараться выхватить тот момент, который как бы и интересен для тебя. И иногда надо думать не только, чтобы он был интересен для тебя, чтобы он был интересен еще и для окружающих.
Александр Павлович, спасибо вам за повествование и стоп-кадры. К вашей государственной награде медали «Данк» мы добавляем нашу благодарность за вашу подвижническую работу и надеемся увидеть новые проекты с вашим участием.
Спасибо большое, очень приятно.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с вами были заслуженный деятель культуры, член Союза кинематографистов Кыргызстана, один из авторов книги «Байки о кино», фотохудожник и архивист Александр Федоров и я, Владимир Грибовой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».